Кроме того, он уже несколько лет знает о нас через Клема. Если бы он хотел навредить сопротивлению, возможность выдать нас была у него уже давно. Нет, я верю тому, что он говорит. Старик, пошатываясь, поднялся на ноги. Голос его сделался хриплым, сдавленным. И, в конце концов, это моя организация. И будьте любезны делать то, что я говорю. Какие вопросы будут?
Вопрос один, бросил Фред, щелкая финкой. Когда мы приступим к делу?
Если все пойдет хорошо, налет на аббатство мы совершим завтра ночью. Остается только... Тут старик осекся и согнулся в три погибели, захлебываясь кашлем.
Его сгорбленная спина отбрасывала странные тени на стену. Энн подошла и помогла ему снова сесть. Прошло немало времени, прежде чем он смог заговорить.
«Прошу прощения», — сказал он наконец, — «но вы сами видите, в каком я состоянии. Силы мои убывают с каждым днем. По правде говоря, друзья мои, Вестминстерское аббатство — лучший шанс, который мне когда-либо представлялся. Шанс вывести вас всех к чему-то большему. Это будет новое начало».
«И достойный конец для вас», — подумала Китти. «Ваш последний шанс — добиться чего-то ощутимого, прежде чем вы умрете. Я просто надеюсь, что ваша интуиция и в этот раз вас не подведет». И тут голова мистера Пеннифезера внезапно дернулась в ее сторону, как будто он прочитал ее мысли.
«Остается только встретиться с нашим таинственным благодетелем и договориться об условиях», — сказал он. «Раз уж вы сегодня так энергичны, Китти, именно вы и пойдете завтра с ним встречаться».
Китти мужественно встретила взгляд старика и сказала: «Хорошо».
«Так вот», — старик обвел взглядом их всех, одного за другим, — «должен сказать, что я слегка разочарован. Никто из вас даже не поинтересовался, чью же гробницу мы собираемся посетить. Неужели не интересно?»
Он одышливо рассмеялся.
«И чью же, сэр?» — спросил Стэнли. «Гробницу человека, с которым все вы знакомы со школьной скамьи. Полагаю, ему до сих пор уделяется весьма значительное место в программе. Это никто иной, как основатель нашего государства, величайший и ужаснейший из всех наших вождей, герой Праги собственной персоной. Короче», — глаза мистера Пеннифезера сверкнули в темноте, — «наш ненаглядный Уильям Гладстоун».
Часть третья. Натаниэль. Самолет Натаниэля вылетал из аэропорта Бокс-Хилл ровно в 18:30. Служебная машина должна была прибыть за ним к министерству часом раньше, в 17:30. Это означало, что у него имеется около 12 часов, чтобы подготовиться к самому важному поручению за все время его короткой карьеры в правительстве — к поездке в Прагу. Прежде всего, необходимо было разобраться со своим слугой и предполагаемым спутником. Вернувшись в Уайтхолл, он отыскал свободную комнату для вызывания духов и, хлопнув в ладоши, в очередной раз призвал к себе Бартимеуса. Когда демон материализовался, он сменил свой прежний облик пантеры на одну из своих излюбленных личин — темнокожего мальчика. Натаниэль обратил внимание, что на этот раз мальчик был не в своей обычной египетской юбочке, он облачился в старомодный твидовый дорожный костюм, дополненный перчатками, крагами и зачем-то кожаным пилотским шлемом вкупе с очками в пол лица, которые были ему велики. Натаниэль нахмурился.
— Можешь снять все это барахло, ты не полетишь.
Мальчишка сделал обиженное лицо. — Почему это?
«Потому что я лечу инкогнито, а это означает, что мне вовсе ни к чему тащить через таможню демона».
«А что, на нас карантин, что ли?»
«Чешские волшебники проверяют все прибывающие самолеты на предмет малейших проявлений магии.
А уж британский-то самолет